микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 16 ноября, в этом выпуске.
Она говорила о людях, никакие дивиденды не собирала. Это был порыв.
Ангела Меркель переговорила с Александром Лукашенко о судьбе мигрантов, скопившихся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.
Если мы промолчим, значит, это прохиляет быстро и легко. Если сопротивление будет дружным и цена будет запредельная для них, они могут отступить.
Конгресс интеллигентов выступил в защиту общества «Международный мемориал», ликвидации которого добивается Генеральная прокуратура.
Больной анорексией не в состоянии понять, как он действительно выглядит со стороны. Сколько я не худел, я все время казался себе толстым.
Сегодня Всемирный день борьбы с анорексией. На границе Белоруссии с Польшей мигранты продолжают попытки прорваться на территорию Европейского Союза. Сегодня поступили сообщения о применении польскими пограничниками слезоточивого газа против тех, кто пытался нелегально пересечь границу. Многие мигранты возвращаются из приграничных районов в Минск и другие белорусские города. Не имея жилья, они часто ночуют прямо на улицах. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича.
Подземный переход в центре Минска, недалеко от гостиницы «Юбилейная» и торгового центра «Галерея», где каждый день собираются сотни мигрантов. Выходцы из стран Ближнего Востока с большими дорожными сумками ждут отправки на белорусско-польскую границу. В Беларусь многие мигранты приезжают практически без денег. Те, кто не может арендовать квартиру или гостиницу, спят в специальных спальных мешках на улице либо в подземных переходах. По словам самих мигрантов, они ждут такси, которое довезет их до польской границы. Как пишет телеграм-канал «Можем объяснить», транспорт до границы мигранты ждут под контролем силовиков в штатском.
У каждой группы есть десятники, которые говорят по-английски и регулярно собирают вокруг себя вновь прибывших для инструктажа. Как выяснилось из разговоров с мигрантами, под словом «такси» они имеют в виду специальные автобусы, которые довозят их до границы за $100 с каждого. Самостоятельно доехать они могли бы в 10 раз дешевле.
В отличие от белорусов, которые выходили на мирные акции протеста в прошлом году, милиция никак не реагирует на мигрантов в центре города. Поэтому выходцы из Ближнего Востока без проблем добираются до границы. Тех, кому все-таки удается перейти границу, задерживают польские военные и депортируют из страны.
Самолет перевозит людей, которые не занимаются туризмом. Белорусское правительство прекрасно знает, что это не туристы, а люди, которые направляются к польской границе. $1400 за белорусскую визу. На некоторые агентства также делают пакет с билетом на самолет за 3000 или $3500. Цена не фиксированная.
По информации центра «Досье», доставку мигрантов из Минска на границу организовывает туристическая компания «Центр Курорт», которая относится к управлению делами президента Беларуси. Практически каждый день на границу прибывают новые партии мигрантов из Ближнего Востока, чтобы попытаться попасть на территорию Европейского Союза.
Передавал Роман Васюкович. Вчера вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Ангелой Меркель, которая пока продолжает исполнять обязанности федерального канцлера Германии. В Берлине подтвердили факт разговора, в Минске утверждают, что он продолжался почти час. Это был первый прямой контакт с Лукашенко, лидера страны-участницы Европейского Союза после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года. На совещании в правительстве Лукашенко внезапно заговорил о переправке мигрантов из Беларуси в Мюнхен. Вот что он сказал в частности.
Странно выглядит предложение Мюнхена, что они готовы принять у себя этих беженцев. Ну, молодцы, мюнхенцы, проблема того не стоит. 2-3 тысячи несчастных беглых людей они не могут принять. Могут, конечно, но так что за проблема? Если поляки не дают этого гуманитарного коридора, препятствуют этому, ну так мы можем Белавия вывести их туда, в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение? Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем. Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим их, если это нужно.
Говорил Александр Лукашенко. Его заявление и телефонный разговор Лукашенко с Меркель я обсуждаю с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, итак, Ангела Меркель говорила с Александром Лукашенко. А что это, победа Лукашенко в результате? Он добился своего, прямых контактов с ЕС?
Ну, в каком-то смысле, да. Действительно, это была одна из его целей, и этой цели он достиг. Достиг ли он других целей? Ну, неизвестно, мы посмотрим. Как, впрочем, и другая сторона, потому что вот те известия, та информация, которая поступает сейчас с границы, конфликт пока не снят, он продолжается. Ну, да, в общем-то, со стороны госпожи Меркель это, безусловно, гамбит, то есть это жертва. Она пожертвовала чем-то. Что она получит за эту жертву? Ну, в шахматах тоже иногда гамбит можно и проиграть. Кроме того, ну, совершенно очевидно, что, в общем, это часть большой, сложной геополитической игры, потому что буквально два дня назад Путин в очередной раз сказал, что западным лидерам надо разговаривать с Лукашенко. И он тогда как раз же и сказал, что, насколько я знаю, готовится разговор Меркель с Лукашенко, ну, что называется, как в воду глядел. Хотя на самом деле не как в воду глядел, а, судя по всему, он, так сказать, выступил в некотором смысле как, так сказать, посредник в этом разговоре.
А вот еще я хотел бы вас попросить прояснить. Лукашенко на заседании правительства, если я не ошибаюсь, заговорил о переправке мигрантов в Мюнхен, что якобы Мюнхен предлагает принять. Почему именно Мюнхен возник? Он перепутал его с Берлином. Вот как объяснить эти его слова?
Ну, вы знаете, я не исключаю, что, может быть, просто самолеты летают, и мне вообще трудно понять, о каких планах идет речь. По крайней мере, официально Берлин отнюдь не демонстрирует желание забрать всех этих или часть, по крайней мере, этих мигрантов к себе. Ну, я не знаю, это часть игры, возможно, это часть, так сказать, лукашенковской, ну, скажем так, информационной кампании, когда он делает вид, что Германия готова их принять. Он, кстати, во время этого кризиса несколько раз от имени как бы мигрантов говорил, ну, так а что, вот Меркель в 15-м году же их позвала, Мутти Меркель. Они до сих пор как бы это помнят и слышат. Это такая его игра. О чем они конкретно разговаривали с Меркель? Он, кстати, потом вот на этом заседании сказал, что я сделал ей предложение. Она сказала, что она подумает. О чем это предложение было? Мне трудно сказать. Возможно, что мне представляется менее вероятным. Действительно, что какая-то часть мигрантов может попасть в Германию с разрешения Германии. И, возможно, речь, что мне представляется более вероятным, какой-то размен, в том смысле, что Лукашенко, ну, скажем так, или прекращает, или делает менее агрессивным этот поток мигрантов в обмен на, предположим, ослабление санкций, или что новые санкции, о которых вот идет речь, как раз вчера Совет ЕС их обсуждал, что они будут, скажем, мягче, чем могли бы быть. Вот это мне представляется более вероятным.
Мы с вами обсуждаем ситуацию на белорусско-польской границе, мы говорим о судьбе мигрантов, мы говорим о позиции ЕС, мы говорим о санкциях, которые, возможно, ЕС в ближайшее время введет уже окончательно новый пакет против режима Александра Лукашенко. Я для себя обратил внимание, что мы говорим обо всем этом, но в последние недели мы вообще не говорим о белорусской оппозиции, о положении тех, кто оказался за решеткой после выборов президентских прошлого года. Вот это невнимание к их проблемам, как вы считаете, это тоже победа Лукашенко?
Ну, вы знаете, у кого это невнимание есть, у кого его нет, скажем, я думаю, у белорусов, вот у меня, как у белоруса, эта проблема не уходит на задний план. Но другое дело, что, понимаете, если говорить о тоне, скажем, международных СМИ, международных медиа, то, в общем-то, вполне естественно, что европейские СМИ беспокоит проблема, которая их затрагивает непосредственно. Мигрантская проблема, миграционная проблема, миграционный кризис Европу затрагивает непосредственно. В конце концов, польскую границу они штурмуют, в Польше вот это возникает проблема, да уже и в Германии, уже почти 10 тысяч мигрантов все-таки прорвались, пробрались, ну и, грубо говоря, своя рубашка ближе к телу. Они занимаются тем, что их занимает, что есть их проблема, а проблема прав человека в Беларуси, положение белорусских политзаключенных, ну, в общем, вполне естественно, что для них это все-таки проблема, скажем так, второго порядка.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. А вот как решение Ангелы Меркель провести телефонный разговор с Александром Лукашенко, который, напомню, не признан Европейским Союзом в качестве законного президента Беларуси, оценила писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
Она говорила о людях. Она не говорила о каких-то политических там и никакие дивиденды не собирала, как бы, чтобы с ее этого разговора были. Это был порыв. Порыв вот такой. Гуманитарный порыв. Ничего больше. Нечего туда вкладывать какой-то другой смысл. Во-первых, она уже не канцлер Нашинг-Сента, выполняющая обязанности. Она эмоционально. Точно так же, как когда-то на нее фотография ребенка погибшего. Была такая знаменитая фотография, которая весь мир обошла, как люди на этих лодках переезжали, и вот волна прибила мертвого ребенка, да? Вот, на нее подействовала. Так и здесь. И она, по-моему, тогда Германия приняла около 1 000 000 беженцев. Это был такой порыв, который не вся Германия приняла. Но это все-таки она же дочь пастора, и для нее вот человеческое как-то вот выше она видела эти кадры наверняка, и наверняка вот это подвинуло ее. Другое дело, что она преувеличивает, что на Лукашенко можно влиять, на него могут влиять только более жесткие вещи.
Мнение лауреата Нобелевской премии по литературе белорусской писательницы Светланы Алексеевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Решимость молодой женщины бороться в одиночку за жизнь и честь одного незнакомого ей человека.
80 лет процессу в блокадном Ленинграде, который лег в основу пьесы Владимира Аро «Высшая мера» о ценности человеческой жизни и ее защите от тоталитарного государства. Конгресс интеллигенции выступил с заявлением в поддержку международного мемориала, включенного Министерством юстиции России в список иностранных агентов. Заявление сделано в связи с требованием Генеральной прокуратуры ликвидировать международный мемориал за якобы нарушение им российского законодательства об иностранных агентах. Заявление подписали известные общественные активисты, писатели, журналисты, ученые, деятели искусства. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На наших глазах и с нашим участием разворачивается последняя схватка за национальную историю и память поколений. Снова власть, наследуя традиции палачи и вертухаев, пытается вычистить правду из постсоветских учебников истории, говорится в заявлении Конгресса интеллигенции. Исчезновение мемориала в России станет признаком глубокого нравственного падения и окончательным символическим отрывом российского человека от цивилизации 21 века. Конец цитаты. Авторы заявления выразили надежду, что российское гражданское общество не даст мемориалу исчезнуть, что даже если его закроют, оно продолжится в виде массового движения, существование которого – это нравственный долг народа перед невинно пострадавшими согражданами. Среди подписавших заявление Конгресса интеллигенции писатель Виктор Шендерович. По его мнению, надо прилагать максимальные усилия для противодействия намерению российских властей ликвидировать мемориал.
Те люди, которые по ту сторону баррикад, они негодяи, но они негодяи рациональные, и они все время смотрят на затратность своего негодяйства. Если мы промолчим, значит, это прохиляет быстро и легко. Если сопротивление будет дружным и цена будет запредельная для них, они могут отступить, так бывало не раз. По крайней мере, чтобы у них не было возможности сослаться на наше молчание, как на разновидность поддержки. Добродетель нашего народа заключается в том, что он не шевелится, говорил публицист 19 века Александр Башутский. Надо шевелиться.
Насчет иностранных агентов шевелились, и ничего пока.
Речь ведь не о том, что мы можем сегодня прекратить власть негодяев и воров. Речь о степени нашего сопротивления. В гораздо более тяжелые времена это сопротивление люди оказывали, когда за это платили лагерями. Сегодня есть возможность десяткам, сотням тысяч людей проявить свою гражданскую позицию, как ни банально это звучит.
Насколько все-таки широка действительно поддержка мемориала в обществе?
Для людей он значит много. Для населения довольно безразлично. Население, воспитанное этой властью, гораздо больше, конечно, интересует глянцевые новости, светская хроника. А для людей это самая важная сегодня тема. среди отзывов последних дней очень много. Мне мемориал помог найти дату смерти, место захоронения моего деда. Мне мемориал помог найти документы. Я узнал о судьбе своих близких. Это очень важная вещь. И я могу сказать, что я благодаря мемориалу тоже очень многое узнал подробностей о своих близких. Эта вещь совершенно личная. И воспринимается запрет мемориала, разумеется, как персональная пощечина всяким нормальным человеком.
Атака на мемориал – это завершение цикла или веха того, что мы уже вступили в общество совершенно нового качества?
Это все выяснится в конце сюжета, когда мы заглянем в конец учебника и будем знать правильный ответ. Вне зависимости от этого, надо просто, как нам велели древние римляне, делать, что должно.
Сейчас многие повторяют, что вот не дожали в 90-е, не потребовали десталинизации.
Разумеется, этот сюжет мы в значительной степени проиграли. В 92-м году, когда появилась тема суда над коммунистической партией, мы не до конца понимали, что мы еще не победили. Было ощущение того, что сюжет закончен. Но он оказался совершенно не закончен. Реставрация наступила очень быстро. В следующий раз будем умнее.
Писательница Людмила Петрушевская 12 ноября объявила об отказе от государственной премии в знак протеста против намерения закрыть мемориал.
Я родилась в 38-м, в 37-м у меня было расстреляно трое в семье. В 38-м была посажена на 16 лет моя тетка, бабушкина сестра. И как мы жили, были враги народа. Мы голодали страшно.
Как вы думаете, вообще выскочим мы из нового витка?
Нет, конечно, нет. Сейчас в силу вошел народ, воспитанный советской властью. Тем, кому 60 и за 60. Вот они избиратели, избирательницы. Еще 20 лет надо потерпеть. Меня уже не будет. Это Россия. Но, тем не менее, я ни за что не променяю ее ни на что. Ни на другой город, ни на другую страну. Никогда.
Актриса Елена Коренева написала пост в поддержку мемориала. «Папу расстреляли», — говорила мама. «Андрея расстреляли», — говорила бабушка. «Дедушку расстреляли», — говорили мы с сестрой. Никто не знал точно, где и когда. Это поиски в темноте, вопреки, с одной единственной поддержкой, абсолютно рукотворной и земной, воплоти и с конкретными человеческими лицами и именами, людьми из мемориала. «Мемориал» был их последний адрес, пишет Елена Коренева. Она не знает, поможет ли мемориалу ее пост.
Это одностороннее действие. Делай, что должно, что считаешь нужным.
В поддержку мемориала выступил и Ельцин-центр, внесенный Минюстом в список иноагентов, который выразил надежду на то, что мемориал продолжит работу по разоблачению сталинских преступлений, а также Санкт-Петербургский пен-клуб и пен Москва. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Иск о ликвидации мемориала будет рассмотрен 25 ноября. Многие считают исход рассмотрения предрешенным, другие все-таки уверены, что широкая общественная поддержка может мемориал спасти. Число подписавших петицию «Руки прочь от мемориала» на сайте change.org превысило 30 тысяч человек. Имеет ли смысл вообще вступать в схватку с тоталитарной системой, защищая чью-то жизнь и почти не имея шансов на победу? Ровно 80 лет назад в Ленинграде проходил судебный процесс, который лег в основу пьесы, пережившего блокаду ребенком драматурга Владимира Аро «Высшая мера». Давайте послушаем сегодня отрывок его воспоминаний.
Пьеса «Высшая мера» возникла из заметки в журнале «Неман» за 69-й год, прочитанной мною случайно. Некто Елена Робертовна Изместьева, в прошлом ленинградский адвокат, а тогда пенсионерка, рассказывала об одном из своих процессов. В середине ноября 1941 года судили начальника Варшавского вокзала Сидоренко и других руководителей, всего 10 человек. Во время пожара бадаевских складов, спасая вагоны с продовольствием, они отогнали один из них на дальний запасной путь. А потом использовали обнаруженные в нем продукты, муку, крупу, сахар, печенье по своему усмотрению. Была составлена ведомость на 80 путейцев, которые работали сверхурочно на тяжелых и опасных работах. Вот им было выдано дополнительное питание. Так что продукты начальством присвоены не были. Я помню это время, когда, как мы с отцом стояли на Исаакиевской площади и смотрели на густой черный дым, застилавший небо над южной частью города. Это с минувшей ночи горели бадаевские склады, и отец долго не отводил глаз, видимо, уже понимая, что нам несет их уничтожение. И другие жители поняли. Люди ринулись на пожарище. Сладкая земля с запахом горелого сахара вскоре появилась и в нашей квартире. Ее принесла соседка. Я ей даже завидовал, она пила сладкий чай. Предлагала и мне, но мама не разрешила. Тем не менее, в обстановке начавшегося голода и массовой смертности нужно было дать примерный урок расхитителям. Поэтому процесс решено было проводить открытым, с участием обвинения и защиты, с публикой. Ну а приговор был как бы предопределен. Судебное заседание шло после рабочего дня под стеклянным сводом Варшавского вокзала. В 8 часов началась бомбежка, люди пытались укрыться у стен. Председатель трибунала ускорил рассмотрение дела. Речи сторон были предельно кратки. Изместьева, лишь накануне получившая ордер на защиту, доказывала, что судить надо не за хищение продуктов, а за превышение судебных полномочий, то есть по другой статье. Коротко посовещавшись, трибунал все же вынес начальнику вокзала смертный приговор. У адвоката было 72 часа на обжалование. Забегая вперед, нужно сказать, что Елена Робертовна, как это ни покажется странным, процесс выиграла. Сидоренко получил 10 лет, после войны был реабилитирован и работал в прежней должности. Пафос заметки заключался в доказательстве того, что и в те тяжелые годы социалистическая законность порой торжествовала. Меня же в этой истории привлекло совсем другое. Решимость молодой женщины бороться в одиночку за жизнь и честь одного незнакомого ей человека. И уже совсем фантастическим было то, что ей удалось вырвать его из кровавого клекса государственной карательной машины. И тогда, в 1975 году, мне показалось, что это хорошая возможность говорить о самоценности одной единственной личности, о ее защите от тоталитарного государства, о человеческой жизни как высшей мере всего нашего жизнеустройства.
Воспоминания пережившего блокаду Ленинграда драматурга Владимира Аро, автора пьесы «Высшая мера». Вы слушаете «Время свободы». Сегодня отмечается Международный день борьбы с анорексией, синдромом полного отсутствия аппетита при объективной потребности организма в питании. Анорексия часто имеет социальные корни, она связана с желанием похудеть, особенно среди молодых женщин, чтобы соответствовать существующим так называемым стандартам моды. Анорексия часто приводит к поражению жизненно важных органов человека, психическим расстройствам и даже к смерти. Давайте послушаем репортаж из нашего архива. Наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Знаменитый Берлинский институт имени Роберта Коха провел исследование, результаты которого шокировали всю страну. У каждого пятого немецкого ребенка в возрасте от 11 до 17 лет есть симптомы анорексии. Это почти 1,5 миллиона человек. Более половины 13- и 14-летних немецких подростков мечтают похудеть. Каждая десятая 17-летняя девушка в Германии морит себя голодом. Слишком толстой в этой возрастной группе считает себя каждая третья. Порой желание любой ценой выглядеть как фотомодель с обложки глянцевого журнала приводит к трагедиям. Небольшой городок Бад-Зальцуфлин, земля Северной Рейн-Вестфалии. На городское кладбище регулярно раз в неделю с букетом роз приходит мужчина средних лет. Это Ральф Фридрих. Здесь 10 месяцев назад была похоронена его 16-летняя дочь Фрида. Трагедия произошла в местной детской психиатрической больнице, в отделении для больных анорексией. Фрида лежала там 3 месяца. Ее зарезал ножом 17-летний юноша по имени Мариус, также пациент клиники. Мариус влюбился в юную красавицу, но та не ответила ему взаимностью. Все мысли девушки, похудевшей незадолго до поступления в больницу с 58 до 40 килограммов, были об одном – как еще сбросить вес. В своем дневнике Фрида писала: «Я ненавижу себя, я слишком жирная». Мариус понял, что девушка равнодушна к нему и стал ей угрожать физической расправой. Было бы заблуждением считать, что анорексией в Германии страдают только представительницы прекрасного пола. 22-летний Кристиан весит 57 килограммов при росте свыше 180 сантиметров. Полгода назад его жизнь находилась в опасности. Тогда Кристиан весил всего 49 килограммов.
6 месяцев назад у меня была впалая грудь, нескладное какое-то перекрученное тело, кожа до кости. Я был похож на мертвеца.
В детстве Кристиан был толстым мальчиком. К 16 годам он уже весил более 100 килограммов. Тогда юноша решил сесть на диету и начал маниакально изнурять себя физическими упражнениями. Последние 6 лет Кристиан все худел и худел, пока его вес не дошел до 49 килограммов.
В конце концов, я совсем ослабел, стал быстро уставать.
Уже полгода Кристиан находится в специальном реабилитационном центре, где лежат только больные, анорексии и мужчины. Здесь его учат нормально питаться. В реабилитационном центре Кристиан ведет дневник питания. И с каждым днем все больше убеждается, насколько опасна для здоровья анорексия.
Больной анорексией не в состоянии понять, как он действительно выглядит со стороны. 57 килограммов, 49 килограммов. Сколько я ни худел, я все время казался себе толстым.
Почему же с каждым годом среди немецких тинейджеров, да и не только тинейджеров, все популярнее болезненная худоба? Говорит известный дизайнер Джетте Юб.
Я думаю, появился стереотип, якобы мужчинам нравятся только тощие женщины. И в то же время, если бы в европейских странах был проведен опрос среди мужчин и гетеросексуалов, то наверняка бы выяснил, что большинству из них нравятся женщины средней комплекции.
Джетте Юб – один из инициаторов федеральной программы «Lebenhat-Gewicht» – «Жизнь имеет вес». Среди учредителей этого проекта – Федеральное министерство здравоохранения, семьи и науки, а также известные политики, журналисты, деятели культуры.
Передавал наш корреспондент в Германии Александр Хавронин. Это архивная запись 2008 года. Напомню, что сегодня отмечается Международный день борьбы с анорексией. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свободы» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».